Так, значит, смотрите, я вас прошу писать так, чтобы блоки, которые выполняются в циклах, в условиях, были выделены отступом в программе. Вот, например, вот тут вот, 12-13 строчка. Что у нас есть условие какое-то, и все, что те операторы, которые выполняются при выполнении этих условий, пишутся с отступом в 4 пробела или в одну табуляцию. Чтобы было сразу видно, какие операторы выполняются внутри либо if, либо вот этого цикла. Отступы понимают, помогать структуру программы. Для компилятора нет никакой разницы, с какой, как она сформатирована. Для человека разница есть. Если у вас есть отладочная печать, и вы ее то включаете, то выключаете, да, вот можно ее выключать комментариями, чтобы она не выводилась. Но если мы теперь хотим отладочную печать вернуть обратно, нам нужно поменять местами 3 строчки. Там вот поправили, проверили, что все работает, там исправили какие-то ошибки, потом обратно комментируем. Да, это утомительно. Значит, можно делать вот так вот. Я напомню, что у нас в начале программы есть область, в которой обычно пишут директиву препроцессора. То есть программа начинается с команд типа include и define. Include включает какие-то заголовочные файлы, а define объявляют, присваивают символьным именам какие-то значения. В данном случае символьное имя — это debug большими буквами, отладка. О, да, есть смешная байка, почему этот процесс называется, почему процесс исправления ошибок в программе называется дебаггинг по-английски. Это удаление жучков. Баг – это жучок. Когда придумывали первые компьютеры, когда создавали первый компьютер, они были большого размера. То есть компьютер занимал там целую комнату или, по крайней мере, большой ящик. И говорят, что первая ошибка в программе была связана с тем, что в какие-то там устройства компьютера залез жучок и погиб там. И чтобы исправить ошибку, нужно было разобрать компьютер, найти найти это самое несчастное насекомое и почистить какие-то контакты. И с тех пор исправление ошибок называется удалением жучков. Значит, в данном случае мы объявили переменную, которая называется debug. И ее значение — это 0. Важно. Значит, что происходит с программой, когда она компилируется? Компиляция происходит в несколько этапов. И первый этап – это обработка текстового файла тем, что называется препроцессор языка C. Это программа, которая обрабатывает команды типа решетка include и решетка define. Это называется команда препроцессора. Вместо include подставляет сам файл, вместо define объявляет, ну, как бы переменную. И препроцессор проходит по тексту программы и в тех местах, где может использоваться, где по синтаксису может стоять имя переменной, но написано имя, которое было введено с помощью define, символьное имя заменяется на его значение. Если вы случайно напишете, вот поставите, например, точку с запятой машинально, да, это типичная ошибка с дефайнами, по крайней мере, в начале, когда вы начинаете ими пользоваться, да, вы можете по инерции поставить точку с запятой в конце строчки. Это приведет к тому, что вот вместо вот строчки вот такой if debug будет написано if 0 точка с запятой. То есть подстановка происходит как в текстовом редакторе. Все, что начинается вот второе слово и до конца строки, да, включая все символы этого, и символы точки запятой тоже. Это будет значением переменной debug. И компилятор подставит вот здесь вот там 0, точка, запятой. И. Что такое? Слишком они умные. Ну, давайте посмотрим, как это будет выглядеть, если мы ошибаемся в команде. А так компилируется нормально. Ставим здесь точку с запятой. Запускаем, и тут вот ошибки пошли какие-то страшные. Да, что вот здесь вот что-то ожидалось не то, здесь ожидалось не то, в этой строчке ожидалось не то. Значит, чего мы добились? Если мы сейчас запускаем свою программу и что-то здесь вводим, то никакой отладочной печати нет. Если мы хотим вернуть отладочную печать назад, мы говорим, у нас включается режим отладки, debug единицы. Компилируем свою программу, запускаем, садим на минус 3.0, и у нас отладочная печать вернулась. Ну, то есть мы, изменяя одну строчку в программе, можем отладочную печать включать или выключать. Это довольно удобно. И в данном случае может быть удобным писать программу в таком стиле, который отличается от требуемого. Что у нас после этого ифа не стоит перевод строки. Да? То есть по-нормальному мы должны делать вот так вот. Что если условие выполнено, то выполняется один оператор, будет исполнен один оператор, и мы этот оператор делаем с отступом в одну табуляцию, чтобы было видно, что этот fprintf выполняется только при некотором условии. Но если мы так будем делать везде, то наша программа просто вырастет в размере из-за большого количества отладочной печати. Ну, в данном случае можно отойти от правила форматирования, чтобы сделать текст более компактным. Скорее всего, мы этот код вообще удалим потом. Это нужно только в момент написания программы, в момент отладки. Так, а теперь давайте посмотрим. Да, у меня там есть список ошибок, которые вы любите часто допускать. Ну, давайте. Сделаем немножко безумных вещей. Предположим, что мы хотим Предположим, мы просто хотим печатать на экран, что в последовательности повторяется старое максимальное значение. Да, если прочитанный элемент current оказался равен максимуму, у нас это целые числа, поэтому целые числа на равенство можно сравнивать. Если мы хотим в случае нахождения максимального элемента второй раз печатать какое-то сообщение об ошибке, у нас будет вот такого типа if. Минус один. Надоело мне эти минусы. 1, 1, 1, 1, 0. Ну вот у нас выводится сообщение, что максимальное значение повторяется. Вот. Довольно часто бывает ошибка, что вы вместо двух знаков равенства пишете один знак равенства. Беда. Компилятор не позволяет найти такую ошибку. Придется словами, да? Как ведет себя, что означает вот это вот условие? Мы хотели написать, если current равно максимуму, сравнение двух значений — это два знака равенства. Это то, что мы хотели сделать. Один знак равенства — это оператор присваивания. Вот такой код эквивалентен следующему. Current равняется максимум. Точка запятая. Это оператор присвоения, который был написан внутри if. Потом if current не равняется нулю. То есть вот строчки, которые написаны вот тут вот, эквивалентны тому, что написано ниже. Ай, извините. Вот это вот. Сначала выполняется оператор присваивания. И мы, конечно, свою программу сломали окончательно, потому что как это выглядит. В цикле мы считываем текущий элемент, и мы тут же про него забываем. Да, мы значение current тут же стерли. Мы изменили значение переменной current, то есть текущий элемент пропал навсегда. Мы не можем повторно прочитать исходного... Не всегда мы можем прочитать повторно исходного файла значения. Ну, такую ошибку придется искать как-то с отладочной печатью и понимать, почему это произошло. Да, одно неудачное действие, мы забыли написать два знака равенства, и наша программа будет работать не так, и на самом деле такую ошибку найти довольно трудно, потому что один знак равенства и два знака равенства не очень отличаются. Но в другую сторону, если вы перестарались и поставили два знака равенства вместо одного, ну, то вот такое... Нет, ну это просто ужас. Так, не везет, или вам не везет. Они есть кредит, да, хорошо. Если вы в GCC компилируете свою программу, есть ключ минус, можно написать GCC минус W all. Ну, W — это от слова warning, предупреждение. Минус W all — это включить все предупреждения компилятора при компиляции вашей программы. в идеале можно еще написать вот такой, что ли. Вообще буква должна быть хорошо. Что вот команда, которая в нижней строчке. Минус WOL говорит, что компилятор должен выводить все предупреждения, которые он знает. Предупреждение – это сообщение, которое компилятор выводит на те строчки программы, которые ему кажутся подозрительными. То есть это корректная строчка, которая приводит к генерации какого-то кода, но она может означать не то, что вы думаете. То есть имеет смысл предупреждение включать. Вторая строчка, вторая опция компилятора говорит, что все предупреждения нужно рассматривать как ошибки. Программу с ошибкой откомпилировать нельзя, программу с предупреждением откомпилировать можно. Но надо стараться писать свою программу так, чтобы она была максимально однозначно прочитана человеком. В частности, чтобы в ней не было никаких предупреждений. Ну, если мы вот такую пытаемся компилировать, то у нас есть сообщение, что оператор для утверждения не имеет эффекта. Сообщение в 28-й строчке. 28-я строчка – это вот это вот. Что означает действие не имеет эффекта? Что мы вычислили, то есть мы хотели здесь, чтобы был написан оператор присваивания. А случайно написали два знака равенства. И что происходит? Выполняется оператор сравнения. То есть мы сравниваем значение, текущее значение переменной current со значением максимум. В результате выполнения оператора сравнения мы получили булевое значение. Равно, не равно. True или false. Но в языке C булевых значений нету. Бывает значение 0 и ложь. И любое ненулевое значение – это истина. Ну, то есть мы вычислили, выполнили оператор сравнения, получили какое-то логическое значение и никак его не используем. Точка с запятой. Это означает, что вот вычисленное значение не используется. Unused value. Меняем обратно, там компилируем, все работает. Да, то есть часто, довольно частая ошибка, что путаете оператор присвоения и сравнение. В ту или иную сторону. В одну сторону компилятор это заметить может, в другую сторону, если мы вот тут вот пишем присваивание, это заметить нельзя. Нет, повезло, да, даже это различает. WOL замечательная опция, замечательная. Значит, это я стираю, чтобы лишнего не было. Что в данном случае компилятор предлагает поставить скобки вокруг оператора присваивания. Конкретно в этом случае сообщение выглядит странно, но вас должно просто настораживать, что у вас в какой-то строчке есть предупреждение. Если вы видите предупреждение, значит вы делаете что-то не так. Да. Еще есть одна замечательная ошибка. Я здесь напишу тоже. Вот. Цикл for. Вы же наверняка уже знаете, что это такое, но просто пользоваться сейчас не приходится. Они в основном появятся, начиная с массивов, а дальше этот цикл будет в каждой вашей программе. Вы когда-нибудь уже видели эту конструкцию? Если да, то молчите, если нет, можете сказать, что нет. цикл for – это то, что я говорил, синтаксический сахар. В принципе, он не нужен. Мы можем эти действия реализовать с помощью цикла while. Но он удобен. И в операторе for указывается то, что называется инициализация, что мы делаем перед началом цикла, какое условие мы проверяем, чтобы выполнять операции, и что мы делаем в конце, после каждой итерации цикла. Да, то есть вот эта конструкция эквивалентна следующему. Int k равняется 0. Эта инициализация выполняется до цикла. Дальше идет цикл типа while. K меньше 10. Все, что было написано в теле цикла, printf. И в конце идет то, что называется инкремент. То есть конструкция цикла for, выделенная эквивалентно циклу while, который написан ниже. Можно заметить, что две строчки меньше, чем раз, два, три, четыре, пять. То есть, во-первых, цикл for пишется компактнее. И есть еще один плюс, что здесь у нас вся важная информация о том, как этот цикл выполняется, сосредоточена в одной строчке. В случае с циклом while эта информация размазана по всем строчкам. У нас есть инициализация, то есть начальное значение написано в первой строчке, условие во второй, а что делается в конце каждой итерации цикла, в самом конце. Для того, чтобы понять, как меняется переменная k внутри этого цикла, нам нужно посмотреть, вообще говоря, на весь код. Если, например, мы хотим изменять значение переменной не шагом единицы, а шагом 2, то здесь у нас будет написано плюс равняется 2. Да, мы идем по четным значениям. Значит, здесь у нас будет написано тоже k плюс равняется 2. Но для того, чтобы это глазами увидеть, нам нужно посмотреть вот это вот все. Тело цикла может быть очень большим. То есть вот у цикла for есть еще одно преимущество, что вся управляющая информация сосредоточена в одной строчке. Ну, если мы это компилируем и запускаем, то в конце мы что? А кто-нибудь может мне объяснить, почему это так работает? Я абсолютно не понимаю, что происходит. так вот. Сейчас все работает так, как ожидается, что мы печатаем элементы от 0 до 10 шагом 2. 0, 2, 4, 6, 8. 10 не включается, потому что здесь неравенство строгое. К меньше 10. На следующей итерации К будет равно 10. Если мы это стираем, перевод строки, то... Что происходит? То все работает. Ладно, может быть, у меня файл не сохранился. Или не успел сохраниться, потому что у меня редактор открыт на моем компьютере, я компилирую я на удаленном. Может быть, у меня не успел сохраниться файл. И последний, да, про циклы for, что еще хорошее в них бывает, что переменные k локально внутри цикла. Вот. Такая программа не компилируется. Переменные k может использоваться только внутри операторов цикла. Это тоже как бы очень распространенная ошибка, что вы в своих программах переменные начинаете использовать по много раз. Да, вы объявляете переменную, наверное, где-нибудь наверху, где положено. В цикле это делаете, а потом пишите какие-нибудь там условия, если k больше нуля, там, ля-ля-ля. И при этом могли забыть, что переменная k была управляющей переменной цикла. Значит, вот в этом ифе значение будет какое-то совершенно неправильное. Переменные вообще советуют не использовать короткие имена переменных никогда, кроме циклов, вот так, кроме очень коротких циклов. Если у вас тело цикла занимает там 1, 2, 3 строчки, вы можете сделать переменную с идиотским коротким названием, типа там И, Ж, К, чтобы много не писать. Ну, тогда у нас все находится перед глазами на экране, и это считается допустимым. Если циклы длинные, то переменная, управляющая переменная цикла должна иметь тоже какое-то вменяемое название. Вот у нас есть какая-то программа. Если цикл однострочный, если тело цикла содержит один оператор, то в принципе по синтаксису языка фигурные скобки можно не ставить. У нас может быть, вот как сейчас написано на экране, for, и там, желательно с отступом один оператор. Замечательные ошибки бывают вот такие вот. Ну, вы еще любите писать так, без отступов. Да, на вопрос, какой оператор выполняется внутри цикла, вы говорите, да, конечно, printf выполняется внутри. Но компилируется идеально. Запускаем, оно, естественно, ничего не делает, оно не так, работает не так, как мы ожидаем. Выводится вообще значение 10. в такой ситуации все начинают кричать, что ваш язык программирования не работает, компилятор не работает, у меня в цикле должно было вводиться много значений, а выводится только одно. Это тоже довольно трудно находимая ошибка, если у вас нет правильных отступов, и если вы не ставите фигурные скобки. Да, ошибка в том, что вот эта вот точка корректная, выделенная, 35-я, мы выполняем цикл с пустым телом цикла. И это бывает нормально. Да? То есть бывают ситуации, когда нам нужно сделать, когда все, что нам нужно сделать, выполняется внутри управляющей конструкции for. Но точку запятой вы опять же поставили по инерции. В конце строчки, как правило, стоит точка запятой. Да? Можно поставить точку запятой не здесь. И получается следующее, что у нас выполняется пустой цикл, который в данном случае ничего не делает. И вне цикла выполняется один оператор. Бывали случаи, когда такую ошибку люди искали целую пару. Приходит человек на занятие в начале и пытается сдать задачу. И она у него не работает. И только к концу пары замечают, что стояла точка запятой. Если вам действительно нужно сделать пустой цикл, то приличные люди пишут вот так вот. Во-первых, с отступом, что и во-вторых, с комментарием. То есть вот такая точка с запятой уже лучше, потому что видно, что в теле цикла выполняется пустой оператор. Но тут еще, ну тоже это можно как бы проглядеть, да? А если у вас написано в комментарии, что здесь предполагалась пустота, что пустой оператор, да, это вообще идеально. То есть вы не только отступами указали, что выполняется внутри цикла, но еще сказали, что вы действительно хотели, чтобы здесь было пусто, что это предполагалось. То же самое бывает там, скажем, вот такая штука, да, вот такой цикл выполняется 10 раз. И вот такой цикл тоже выполняется 10 раз. Это эквивалентная замена. То есть у нас инкремент пустой. Да, в нем ничего нет. Да? По каким-то причинам мы решили написать цикл вот так. В этом случае тоже принято писать комментарий, что осмысленно часть инкремента оставлена пустой.
А повторите, пожалуйста, зачем нам вообще может понадобиться пустой цикл?
Ну, например, вот первое, не знаю. Значение k. И цикл вот такой вот. Пока, например, синус от k больше меньше нуля. Мы находим первое целое число такое, что синус от этого значения будет положительным. Я не знаю, зачем нам это нужно, да, но вот такая штука, например. Да, извиняюсь, вот это нам не нужно. Можно оставить.
Понятно.
Ну, вот такого типа конструкции могут быть осмысленные. Или мы там что-нибудь печатаем внутри. Ну, бывают циклы, которые без тела. Но это скорее экзотика. И вот она должна быть явно выделена комментариями, что если тело цикла пустое. Потому что если вы забыли это написать, то вот такое, да, еще неизвестно, что предполагалось. Случайно поставили точку запятой, и мы хотели эти значения распечатать. Либо так было задумано. Чтобы не было мыслей даже, да, еще раз, может быть, я говорил, а может, не говорил. Программы пишутся для человека, а не для компьютера. Программы пишут один раз и много раз потом читают. И чтобы у читателя не было подозрений, что тут какая-то двусмысленность, нужно стараться правильно ее оформлять. Что там еще хорошее у вас бывает? Ну да, очень часто... Давайте это сейчас открою. Управляющие переменные во всех циклах нужно стараться делать локальными, то есть переменную нужно объявлять прямо внутри цикла for, чтобы она пропадала после выхода из цикла. Фигурные скобки, да, помогают избежать ошибки с точками запятой. Даже если цикл однострочный, лучше писать фигурные скобки. Ну, там, циклы и массивы индексируются с нуля, и циклы обычно там все начинается с нуля в C. Люди, которые писали на Паскале, любят начинать с единицы. Это потом выйдет боком, да, то есть как нужно переучиться. Ну и частая проблема. О, сканер. Частая ошибка. Да, давайте сейчас еще последний раз перезвоним. Когда сейчас отключится. Частая ошибка с принтфами, со сканефами. Если в строчке со сканефом ошибка